Стоянка 16. Знак. Весы. Градусы. 12 градусов 51 минута 26 секунд, 25 градусов 42 минуты 51 секунда. Названия европейские. Аль-Сибена, Аль-Генит, Азубена, Ахубен. Названия арабские. Аз-Зубанан – две клешни. Восходящие звезды – альфа и бета весов. Магические действия – заговоры на ненависть. Варенька умаялась после давешних подвигов. Еще в машине носом клевать начала. Уснула почти сразу же, так что конец наспех выдуманной сказки о крысенке, который родился в трюме летучего голландца и твердо вознамерился оттуда удрать, я сочинял уже не для нее, а исключительно для собственного удовольствия. Или все же надеялся, что Варя слышит меня сквозь сон, или мне вовсе не было дела до слушательницы. А черт его меня знает. Кто разберет? Уж во всяком случае не мы с чертом. Оба сломаем в этом деле ногу, надеясь всего одну на двоих. И не только о сказке речь, ясное дело. Речь, в общем, вовсе не о сказке. Сказка сказкой, но я, правда, не понимаю уже, что делаю по велению сердца, а что из стратегических соображений, ну или тактических, неважно. Важно, что я сам толком не ведаю, где пролегают границы моей искренности. Да и есть ли они вообще? И бываю ли я искренним хоть 5 минут в день? Или чего доброго остаюсь искренним всегда? Вечно так. Всякий раз, вывернувшись наизнанку, обнаруживаю, что ткань моего бытия двусторонняя, а потому и наизнанке все выглядит красиво, на худой конец пристойно. Только цвета узоров поменялись местами. Обычное дело, а так никакой разницы. Даже вывернувшись, выставив на всеобщее обозрение собственные беззащитные потроха, можно, оказывается, продолжать пускать алмазную пыль в нежные, близорукие, чужие глаза. Боль и мука подлинные, потроха-то действительно наружу. А изнанка все равно фальшивая, праздничная. Все узлы и мертвые петли надежно спрятаны в несуществующем пространстве между двумя лицевыми сторонами. Не доберешься, не докопаешься. Оно, в сущности, и хорошо. Проспав несколько часов на кухонном топчине, я подскочил, можно сказать, ни свет ни заря. Во всяком случае, гостья моя еще дрыхла беспробудно. Ни шум воды в душе, ни грохот посуды ее не потревожили. Поразмыслив, я решил воспользоваться случаем и удрать, пока она не проснулась. Покататься по городу, нырнуть пару раз с головой в чужую какую-нибудь вечность, авось и собственная дурь повыветрится. А то ведь невозможно ходить без конца по кругу, спрашивать себя, зачем ты девочку напугал, с какой стати выдумал, что романа у вас быть не может, зачем поцелуй с аварией подстроил на пустом месте, своевременно воспользовавшись приближением первого попавшегося неудачника и собственным обостренным чутьем на чужие неприятности. И какого черта ты теперь так упорно гнешь эту линию, стращаешь ее каким-то идиотским загородным пансионатом, пожаром и потопом, вместо того, чтобы обнять, поцеловать, разбудить для начала, а там по обстоятельствам. Хватит уж катастроф, уймись. Почему не сделать так, чтобы всем было хорошо? Тебе, между прочим, в первую очередь. Спрашивать — напрасный труд. Прибегать к пыткам — бессмысленная жестокость, ибо ответ мне и так известен. Просто я не хочу снова ввязываться в азартную, эмоциональную и, чего греха таить, захватывающую игру под названием «Жизнь человечья». Ведь только-только получил возможность сидеть на скамье запасных, наблюдать со стороны за нелепой чужой суетой, выскакивать то и дело на поле, чтобы подменить одного из игроков, но тут же возвращаться обратно. Обязательное, непременное условие душевного комфорта. Варя была права. Я не способен забыть, что у меня очень мало времени. Я не знаю, что именно случится следующей весной. Я умру, уйду, превращусь неведомо во что, просто исчезну. Но помню значение красивого импортного слова «дедлайн» и отчетливо понимаю, переступить неподвижную, мертвую, бездыханную черту, за которой полная неизвестность, я пока не готов. Сколько еще чужих судеб потребуется похитить, чтобы присытиться любовью к жизни, неведомо. А потому время терять нельзя. Мой внутренний счетчик тикает и тикает. Вот даже сейчас, когда я гляжу на спящую Вареньку, впиваясь зубами в собственную губу, не чувствуя боли, словно бы со стороны наблюдаю, как тяжелая капля крови ползет по подбородку. Того гляди, капнет на свитер. Последний момент успеваю стереть ее тыльной стороной ладони, отвешиваю себе сердечный подзатыльник, отворачиваюсь и иду в душ умываться. Смываю яркую горячую кровь прозрачной холодной водой. Такая вот поучительная притча о слабости и силе. Щелкаю по лбу, ошалевшее от такого обращения зеркальное отражение, набиваю коротенькую записку. Вернусь к вечеру, отдыхай от чудес. Распечатываю ее на, слава богу, почти бесшумном принтере, одеваюсь и быстро, очень быстро уношу ноги. На улице счетчик мой продолжает тикать, но уже гораздо тише. Стряхнув с ветки сиреневого куста горсть колючего смерзшегося снега, завершаю умывание и внутренний диалог заодно. Мне, правда, не следует тратить время на такую ерунду. И без того мой вчерашний день был слишком короток. Обычные человеческие сутки. 24 часа. Бесстыдное расточительство. Гонимый демонами алчности, кружу по Москве, суюсь куда ни попадя, живу как попало, лишь бы жить. Кидаюсь на все, что шевелится и жалуется, не разбирая судьбы. Веду себя, как пьяница, ограбивший банк. Скорее, скорее, скорее! Завтра будет поздно, а если не будет, тем лучше. Значит, завтра продолжим банкет. Нон-стоп, пока не захлебнемся. Самому смешно. Лет 20 маялся в шкуре домохозяйки, навеки заблудившейся меж трех непарных мужских носков. Почти столько же скитался по начальственным креслам, одно другого мягче. Пил, жрал, врал беспробудно, как по писанному. Да на девчонок секретарь шарал всласть, пока не подошло время сердечных приступов. Тут-то я и опомнился, остановился, в отличие от своей жертвы. Тот образ жизни менять не собирался, ибо не представлял даже, что можно существовать как-то иначе. Потом пел какую-то дикую галиматью, сам понимал, что кошмар, но пел как миленький. Впрочем, жизнь эстрадной полузвезды показалась мне чересчур утомительной. Всего лет 5 выдержал и махнул рукой. «Продолжайте без меня». Покружив полчаса по центру Москвы, зашел в книжный магазин, где собрал неплохой урожай. Сперва возил туристов по всему свету. Были еще бесконечные, изматывающие и унизительные сцены ревности дома, но в целом беспокойная жизнь очаровательной загорелой брюнетки Нади пришлась мне вполне по вкусу. Потом учительствовал в дорогой частной гимназии и с наслаждением воспитывал собственных внуков. Ну и еще по мелочам. Утолил, что называется, жажду. Вечность моя, надо сказать, уместилась в совсем коротенький промежуток времени. Домой я вернулся не к вечеру, как обещал, а много раньше. Часа в 3 дня. Благодушный и немного усталый, как нагулявшийся кот, но вполне готовый к новым подвигам. Из порога почуял неладное. Под потолком сгустились тяжелые свинцовые тучи, невидимые глазу, но вполне осязаемые. Даже озоном в воздухе, ей-богу, пахло, как перед настоящей грозой. Варя не выскочила навстречу, не окликнула меня из комнаты, даже смущенный, печальный взгляд из-под лобья мне не достался. Как сидела с ногами на подоконнике, скрючившись, чуть ли не узлом связав гибкое свое тело, так и не двинулась с места при моем появлении, только отвернулась демонстративно. Одета, между прочим, с ног до головы, и парик уже на ней вместо шапки. И ботинки. Только дубленка лежит на диване в позе распятого, чтобы надевать удобно было. Раз — и руки в рукава. Хорошенькое дело. Сердце мое не то чтобы опустилось в пятки, а рухнуло ко всем чертям свинячьим куда-то в городскую канализацию, да там и осталось валяться. Заполучить его обратно не было ни единого шанса. Паршиво. Не знаю что, как, почему и зачем, но паршиво. Очень. Онемевшими, неповоротливыми, неудобными, как вареные сардельки, пальцами расстегиваю куртку. Все же натоплено. Ботинки не снимаю. Мало ли, вдруг и правда придется на улицу бежать за этой красоткой. Не надо было оставлять ее одну на полдня. Ох, не надо. Хотел бы я знать, что она напридумывать успела, пока я развлекался. Тоже мне великий гуру. Кто же ребенка в самом начале обучения наедине с собой бросает? Да еще и влюбленного ребенка. Совсем плохо. Совсем идиот. Но Варя нашла для меня иное определение. «Какое же ты дерьмо!» — говорит. «Изумительное. нечеловеческое дерьмо. Или нет, еще хуже. Самое обыкновенное дерьмо. Ничего выдающегося. Такого вокруг полным-полно.
Очень может быть. Спорить не буду. Слово ей поперек не скажу. Мое дело маленькое, не дать ей удрать. А говорить может все, что угодно. Радуюсь, что хоть в молчанку играть прекратила. Значит, есть шанс договориться. Правда, я ничего пока не понимаю, но... Ладно, будем считать, что брань ее я честно заслужил. Так проще считать, будто заслужил все, что с тобой происходит. Да, вот именно. Проще. А мне лишние сложности ни к чему. И без того все запущено, дальше некуда. «Что стряслось-то?» — спрашиваю. Не то чтобы действительно рассчитываю на внятный ответ, но вдруг повезет. Мало ли.
«Значит, не понимаешь?» Она внезапно переходит почти на крик. «Ничего, я тебе объясню. Сейчас я тебе все объясню».
«Да уж, пожалуйста», — соглашаюсь. «Объясни, если можно».
«Есть люди, их полным-полно».
Варя неожиданно сбивается на элегический тон.
«Которые постоянно твердят, что чудес не бывает. Бога нет, и черта нет, вообще ничего такого, чего нельзя пощупать, увидеть, понюхать, прямо здесь и сейчас. А потом мы все умрем, известное дело».
Она очень спокойно говорит, почти ласково, только губы побелели от ярости. А так и не догадаешься, что барышня готова впиться зубами в мою глотку и не впилась до сих пор, кажется, исключительно по причине брезгливости, а вовсе не потому, что милосердию нашлось место в ее сердце. Весело, кстати, будет, если она драться полезет. Что тогда делать? Ума не приложу. Отбиваться? Уворачиваться? Хорош злой колдун, нечего сказать.
«Такие люди, — продолжает Варя, — конечно, лишают нас радости и надежды. Но они не очень эффективно действуют. Они, как правило, не обаятельны, не слишком умны и, мягко говоря, не очень счастливы. Поэтому зачем их слушать? Это довольно быстро становится понятно. Вот и ладненько».
Пауза. Обвинительница моя сползла, наконец, с подоконника, но к дубленке не метнулась, а уселась на пол в самый центр пестрой кучи подушек. «Вот и молодец. Давно бы так. Удобнее ведь на подушках-то, и мне спокойнее». Руки ее тут же зажили вне хозяйской воли. Упали на колени, затеребили юбку, потом десница взмыла к волосам крутить завитки, а шуйца забегала проворно по циновке. Да, до драки у нас, пожалуй, не дойдет. Ярость ее угасает. Не мудрено, сама себя словами убаюкала. Тараторит ведь без умолку. А что сказать хотела, я так и не понял пока. Хорошо, если сама знает.
«Хуже другое», — говорит она. «Например, появляется человек вроде тебя, и вдруг выясняется, что чудеса ждут нас на каждом углу. Следовательно, небеса кишат божествами, а леса и подвалы — демонами. Бездна с утра до ночи вглядывается в нас, вечность уже трепещет на кончиках пальцев. Наш брат, доморощенный стихийный мистик, ясен пень, развешивает уши и готов идти за долгожданным пророком куда угодно, лишь бы позвали. Но по дороге, на первом же привале, вдруг выясняется, что посланец страны чудес — обычный мудак и сволочь, каких и без того вокруг полно. И становится ясно, что такое дерьмо не может быть частью чудесного мира. А значит, никакого чудесного мира нет вообще. Все обман, надувательство, фокусы, в лучшем случае гипноз какой-нибудь поганый. А даже если и есть чудесный мир, тогда еще хуже. Выходит, там такая же гадость, как все прочее. И лучше бы вовсе не было ничего».
«Ба, да у нее глаза на мокром месте. Хорошенькое дело. Интересная постановка вопроса», — говорю. «Ладно, положим, я дерьмо, мудак и сволочь. Очень может быть. Тебе, вероятно, виднее, а мне даже любопытно побыть в таком статусе. Единственное, что мне хотелось бы понять, каким образом ты пришла к такому заключению. Вчера вечером все вроде было в порядке. Что изменилось?»
В морду мне летит тетрадка в коричневом переплете. Уворачиваюсь, выставляю руки, орудие бытовой агрессии падает на пол. Поднимаю, листаю, мелькают фразы. «Позиционироваться в качестве прекрасного принца», «Порвать трусы на алые паруса» и прочая ахинея в таком роде.
Чушь собачья, ничего не понимаю. Стиль не мой, почерк не мой, это точно. Да и не пишу я руками, сколько лет уже. Не царское это дело. Грех чай в эпоху высоких технологий чернила изводить.
«Ну и что это?» — спрашиваю.
«Да-да, конечно!» Варвара аж дрожит от злости. «Сейчас ты будешь доказывать, что это не твоя тетрадь. Даже интересно поглядеть, как ты будешь стараться».
«Стараться я вовсе не буду. С какой бы мне стать стараться? А вот образец почерка могу тебе предоставить, если хочешь». Достаю из кармана ручку, выдергиваю из сигаретной пачки клочок оберточной бумаги, воспользовавшись загадочной тетрадкой, как столешницей, пишу «Ничего не понимаю». Сперва правой рукой, потом левой. Варя, кажется, не заметила пока, что я двурук, но лучше уж перестраховаться. Чтобы потом, неделю спустя, скажем, снова не поднялся вопрос об авторстве таинственного документа. Отдаю ей свои ужасающие автографы, один другого неразборчивее. «А в тетрадке твоей, — говорю, — скорее всего, женщина писала. Хотя я, конечно, не специалист по почеркам, и вообще это ваша графология — вредная лженаука. Тексты набивать надо, а не руками писать». Варя недоверчиво изучает мои каракули. Я понимаю, ей очень трудно примириться с мыслью, что загадочная тетрадь не имеет ко мне никакого отношения. Потом она, возможно, поверит и даже обрадуется, что я вовсе не такой злодей, как она придумала. Ей, в общем, выгодно, чтобы я оказался хорошим. В мире, где я хороший, Варе жить приятно и интересно. В этом мы с ней уже не раз убеждались. Но прямо сейчас ей очень трудно будет признать себя истеричной идиоткой и попросить прощения. Лучше уж и дальше сверлить меня презрительным взором, отметать все оправдания, не верить алиби. Я ее понимаю. Сам когда-то такой был. Потому и молчу. Пусть себе медитирует над образцами почерка. Я могу ждать сутки, неделю, да хоть год. Мне не к спеху. Это ведь не моя вселенная рухнула, когда Варя исследовала тетрадку. А значит, не мое это собачье дело облегчать ее душевные муки. Свой небесный свод каждый чинит в одиночку. Тут захочешь, не поможешь. А я пока не уверен, что хочу ей помогать. Потому что грешен, сержусь. Почти всерьез. Ну что же там написано в этой тетрадке? Что такого можно написать, чтобы обычные буквы привели человека в неистовство? Вообразить не могу. Обрывки строк про трусы, паруса и принцев ситуацию не проясняют. Скорее уж наоборот. «Почитать-то можно?» — спрашиваю. «Интересно ведь?»
«Нет, подожди». Она накрывает тетрадку рукой. «Нет, так не пойдет. Если это твоя тетрадь, ты все знаешь, нефиг ломать комедию. А если чужая, тогда тем более не надо ее тебе читать. Там дрянь всякая написана. Глупая, дурацкая дрянь про меня и не про меня. И не только вранье. Или вообще сплошь правда, не знаю. Но все равно дрянь».
«Правда, — говорю, — дрянью не бывает. Правда — это просто правда».
«Может быть», — машинально соглашается Варя.
Закрывает лицо руками. Сидит неподвижно минуты две, потом просит, глухо, не отнимая ладони от губ.
«Ты вот что, ты меня извини, наверное. И, наверное, действительно зря так. Лучше пусть я буду дуру, чем ты дерьмо. Первое стыдно и неприятно, но второе — настоящая катастрофа. Давай так, я покурю и успокоюсь, а ты нам сваришь кофе. Я бы и сама сварила, но в таком настроении у меня яд получится. Наконечники стрел мазать можно. А потом я тебе покажу тетрадку. И еще раз извинюсь, когда окончательно пойму, что она не твоя. И потом мы вместе подумаем, что это за дрянь, откуда она взялась и вообще...»
«Умничка», — говорю. «Ты меня пристыдила. Я-то думал, ты неделю еще будешь меня сволочью обзывать, лишь бы не извиняться».
«Правильно думал», — вымученно улыбается Варя. «И обзывала бы, и не извинялась бы. Просто как-то все совсем уж невыносимо. Умру, если буду думать, что ты гад. Вот прямо тут, на месте, подохну, как собака. Поэтому, пожалуйста, не будь им, ладно?»
«Что я точно могу сделать, так это сварить нам кофе. А быть или не быть гадом — не моего ума дело», — отвечаю. «Это тебе решать. Как скажешь, тем и буду».
«Не хочу тебя понимать, но все равно, кажется, понимаю».
Она отворачивается к окну, а я иду на кухню. Все будет хорошо, теперь это ясно. Надо только дать человеку успокоиться. Она, небось, пореветь хочет, а при мне стесняется. Зря, конечно, при мне еще и не такое можно. Нужно даже. Если уж злобный зверь грызет твои внутренности, нужно орать, реветь, визжать, звать на подмогу, а не зубами скрежетать. Спартанские мальчики, как известно, добром не кончают. Скверный пример для подражания. Другое дело, что злобных, невидимых, прожорливых тварей, обитателей душевных глубин, следует держать в цепях и намордниках, чтобы шелохнуться не могли, не то что боль причинить. Но этому высокому искусству я и сам только учусь. Выучусь ли? Бог весть. Кофе я поставил на медленный огонь. Без малого полчаса колдовал над джезвой, а уж табаку извел почти промышленное количество. Рассудил так. Если Варя соскучится, сама меня поторопит. А если хочет посидеть одна, нужно дать ей побольше времени. Когда в ванной зашумела вода, я мысленно похвалил себя за нерасторопность. Умывается человек. Классический, счастливый финал всякой бури. Сейчас, готов спорить, придет на кухню. И спросит, какого черта я копаюсь. И я отвечу. Ну, что-нибудь да отвечу.
«Ну и какого черта ты копаешься?»
Смеюсь. Она тоже улыбается. Немного настороженно, но это лучше, чем ничего. Много лучше. «Объяснить, почему я копаюсь?» Спрашиваю наконец. «Или сойдет и так?»
«Сойдет, пожалуй. Ты мне лучше кофе налей».
«Я воль?» — кривляюсь. «Ein Moment, mein Führer!»
«Господи, ну и произношение у тебя!» — вздыхает. «Хуже почерка, ей-богу!»
В комнату возвращаемся втроем. Варя, я и Джезва. Вообще, нам обоим больше нравятся посиделки на кухне, но сейчас вдруг стало очевидно. Подписывать мирный договор следует в том же помещении, где развязывалась война. Поэтому мы идем в комнату. Это почему-то важно. Коричневая тетрадка нас не страшит. Мы опять друзья. И есть надежда, что расследование не слишком испортит нам настроение. Впрочем, Варя, пожалуй, с радостью отложила бы разговор о тетрадке на неопределенное будущее. Но я-то погибаю от любопытства. Да и будущее для меня слишком уж туманная абстракция. Я могу прожить почти вечность, и не одну, но так и не причалить в гавань всеобщего завтрашнего утра, теоретически говоря. «Значит так», — говорю, наделяя ее полной чашей. «Давай, рассказывай по порядку. Утром ты спала, я написал тебе записку и умотал, как последний дурак. Что потом? Откуда взялась тетрадка?» «Нет-нет-нет, лоб хмурить не нужно. Все хорошо, все у нас очень-очень хорошо. Просто нужно разобраться. Нельзя оставлять занозу в пальце, правда?»
«Особенно в 21-м», — бурчит.
«Детский сад просто». Я улыбаюсь, Варя хмурится. Понятно ведь, что все равно выйдет по-моему. И ей это понятно. «Сначала все было отлично», — вздыхает она. «Я проснулась, увидела твою записку, немножко огорчилась, что ты ушел, но потом даже обрадовалась, что можно чуть-чуть побыть одной. Искупалась, пожевала, включила компьютер, вспомнила, что работа уже сделана, в сапера поиграла, но мне быстро надоело. Ох, лучше бы я до сих пор играла». Поднимаю брови. «Дескать, что стряслось-то?» Варя хмурится. Вздыхает тяжко, почти стонет. «Понимаю, ей не хочется приступать к основной части повествования, а мне не терпится ее выслушать. Но не под пыткой же вымогать информацию. Срочно требуется компромисс». Компромисс, по счастью, вполне возможен. Компромисс называется «Бейлис» и хранится у меня в кухонном шкафу. Как я успел уяснить, Варя всякую сладость невыносимую любит до горлового спазма. Деточка, маленькая, вечно конфетку хочет. Хоть среди ночи ее разбуди, непременно ведь выяснится, что конфетка сейчас не помешает. После рюмки ликера она снова вздыхает, но куда менее тяжко, чем прежде. Встает, пересекает комнату, усаживается на подоконник. Глядит из-под лобья.
«Ну да», — говорит, — «главная гадина у нас, получаюсь, я». В любом случае. Тебя не было, ты мне ничего не запрещал, ну и ты сам виноват. Ты ничего о себе толком не рассказывал, а мне интересно. Не то чтобы это действительно важно, не важно совсем, но любопытно. Очень. Очень-очень.
Опять я тебя не понимаю. Ты прежде чем каяться, объясни, что натворила. Может выясниться, что и каяться не нужно.
Что-что? Бурчит. Обыск я у тебя устроила, неужели не ясно?
«А, смеюсь, обыск — это не страшно. Обыск — дело житейское. Я бы и сам на твоем месте...» «Ну да, интересно же». Она совсем ошалела. Глядит на меня, как деревенская дурочка, на Матерь Божью. «Неужели, — думала, — я ругаться стану?» «О, Господи!» «Варенька, — говорю умоляюще, — ну, поверь мне на слово, ничего плохого ты не сделала. Обыск — абсолютно нормальное поведение в доме таинственного незнакомца». Расскажи лучше, где тетрадку нашла. Думай, что хочешь, но я ее впервые вижу».
«Ну где? В ящике?»
Она снова хмурится, но лишь потому, что искренне старается вспомнить. Соскользнув с подоконника, пересекает комнату, оглядывает ужасающий хозяйский платяной шкаф, пожимает плечами.
«В самом верхнем ящике, по-моему. Это важно?»
«Понятия не имею, но лучше знать все подробности. Зачем-нибудь».
«Ага, чтобы в следующий раз лучше прятать».
Варя смеется, но в глазах тревога. Очередной приступ недоверия. «Это ничего, это пройдет. А потом снова вернется. Ей теперь будет со мной нелегко какое-то время. Ничего не попишешь».
«Почитать-то можно?» — спрашиваю.
«Ну или хоть перескажи, что там написано. Отчего ты так взбеленилась?»
«Ну, я тебе вряд ли смогу запретить, да? Но мне будет очень неприятно, если ты станешь читать эту гадость. Пересказывать тем более неприятно. Там всякая дрянь написана, в основном про меня. Как я мечтаю, чтобы ты меня трахнул. Все довольно правдоподобно, хотя я не думала, что все настолько запущено».
«Ой», — говорю. Потом молчу. Наконец спрашиваю, лишь бы не затягивать паузу. «Неужели ты решила, что я веду дневник и пишу туда заметки о девушках, которые в меня влюблены? Просто фантастика. Хорошо же ты себе представляешь мой досуг».
«А что я должна была подумать, когда нашла у тебя дома тетрадку, где описаны некоторые события, действительно имевшие место? С датами, между прочим. И, в общем, все правда, только тон гнусный такой. И выводы, хоть вешайся. Вполне достаточно, чтобы мое личное небо рухнуло на мою личную землю. И осколки... Ох, нет, обойдемся без лирики. Просто все рухнуло. Этого достаточно».
«Ясно», — вздыхаю. «Ладно, если тебе неприятно, не буду читать. Невелико удовольствие, судя по всему».
«Если ты это не писал, то и не читай», — просит. «Пожалуйста, не надо. Если прочитаешь, я уж не знаю, как в глаза тебе смотреть потом. Ты понимаешь?»
«Понимаю. Еще бы я не понимал. Все это, однако, не дает ни малейшего намека на ответ. Откуда взялась тетрадка? Прежде таких наваждений в моем доме не водилось. Да и с какой бы стати?»
«Прежде таких наваждений в моем доме не водилось», — говорю вслух.
«Ничего не понимаю, хоть убей».
«Да какое же нафиг наваждение?» — звереет Варенька. Хватает тетрадь, стучит ею по полу. «Настоящее!»
— пожимаю плечами. «Тоже мне доказательство». «Обойдемся без теоретических споров. Все равно я буду считать этот предмет наваждением, по крайней мере до тех пор, пока не родится маломальски внятная версия его земного происхождения».
«Значит, говоришь, всякая дрянь про нас с тобой там написана. С датами. Ну-ну».
И умолкаю. Надолго. Я, как мартышка из всенародно любимого мультфильма, два раза про одно и то же думать не умею. Поэтому придется думать до победного конца. В следующий раз, пожалуй, не соберусь. Варя тем временем подливает себе Бейлис. «Вот и умница. Так надо. Хоть какая-то польза от этой липкой ерунды. Глядишь, хороший человек расслабится».
«Знаешь что?» — говорю наконец.
«Ты только не пугайся и не обижайся, ладно? Имей в виду, у нас с тобой магическая проблема, а не бытовая. Поэтому выполни, пожалуйста, одну мою просьбу».
«Какую?» — спрашивает настороженно.
«Просто напиши несколько слов на бумажке. Это называется образец почерка». Взор ее становится совсем уж яростным. Но Варя берет себя в руки, потом, о чудо, берет в те же самые руки ручку. Пишет что-то, поднимает на меня глаза.
«Сверить, да? Думаешь, я сама все написала?»
«Сверь. Я не думаю, будто ты это написала, но не удивлюсь, если...»
«Почерк похож», — честно признает Варя.
«Очень похож. Но зачем мне это могло бы понадобиться? Сфабриковать эту жуткую тетрадку с гадостями, чтобы устроить тебе скандал? Чтобы скучно не было?»
«Нет, что ты». Я, наконец, позволяю своей ладони опуститься на ее запястье. «Осторожно надо бы с такими жестами, но сейчас, пожалуй, сам Бог велел. Сейчас мне предстоит объяснить ей необъяснимое. Понятия не имею, как стану выкручиваться».
«Почерк похож на твой только потому, что эта тетрадка — твой личный кошмар. Пока ты спала, он материализовался.
Так бывает.
По крайней мере, в моем доме точно бывает. К счастью, редко. Просто ты здесь новый обитатель, вот он и расшалился».
«Кто он?»
Варя окончательно растерялась. Но лапку не отнимает, и это отличная новость. «Дом, — говорю, — жилище.
помещением, будь оно неладно. Раньше был дом как дом, но я тут довольно долго живу, и вот добро пожаловать в пещеру чудес. Прости, я должен был думать головой, а не жопой, когда тебя сюда притащил. С другой стороны, выбирать нам с тобой было не из чего. Да и не хотел я других вариантов. Мне очень нравится, что ты теперь тут живешь.
Почему?
Хабес его знает. Просто есть в этом что-то правильное. Ты уж, пожалуйста, живи тут у меня, ладно?
Да мне пока и деваться-то особо некуда. Если уж после тетрадки этой никуда не ушла. Хотела, очень хотела, но не смогла.
Вот и хорошо, говорю, что не смогла. Вот и молодец. А у самого комок в горле. Это что-то новенькое. Вернее, навсегда, так мне еще совсем недавно казалось, забытое старенькое. Вот и втянулся в игру. Покинул-таки скамью запасных. Всерьез, не кривляний ради. Добро пожаловать в настоящую жизнь, дружище. Беру Варину руку, подношу к губам. Гори все огнем, думаю. Гори все огнем. Но, кажется, очень громко думаю. Варя, во всяком случае, услышала. Иначе с чего бы ей смотреть на меня с таким ликованием? Жест-то сам по себе не слишком значительный. Мало ли кто кому ручки целует. Приятный, ни к чему не обязывающий, старомодный ритуал.